царь 2, и там есть два подназвания, я уже сам забыл. Это будет называться «Определись». Определись, кто ты. А та называлась «Местные». Есть цари местные, это цари, это Маха, Раджи. А пришлые, это так. Ну, там сразу появляются этикеты, новые порядки, как себя вести, потому что естественного почтения нету. Если не почитаешь царя, то он как бы и царем не является. Местные, мы говорили о местных, ну, Шива, помните, да? То есть из народа должно быть. И, кстати, вот если мы посмотрим всю весь Шримад-Бхагаватам, все цари-то были местные, не было внешнего управления. Не было. Которые приходили, это захватчики. Но потом проходит пара поколений, и мы думаем, что они нормальные цари. Но они, мы должны понимать, марионетки. И поэтому они Маха Раджами не могут быть. Потому что Маха Радж решает сам, что делать. А марионетка ничего не решает. Понимаете? Вот и все. Он просто прикрывает невидимое это управление. Итак, ну вопрос о нас. Махараджи махараджами, вопрос о нас. Кто-то когда-то тоже будет махараджем, ну, царем, хотя бы для своих детей. У всех впереди вечность. Никто не возражает. У всех впереди вечность. У всех впереди будущее какое-то есть. Вечность плюс будущее – это арифметика. Получается, великое будущее. У всех у нас великое будущее, но в него надо просто идти. У всех у нас великое будущее. Итак, продолжим про царя, про нашего замечательного царя Вену. История царя Вены. Вены. Так, мы остановились на том, что великие мудрецы собрались, жестокий кровожадный Вена пришел к власти, грабители в страхе перед ним попрятались то куда, как крысы, прятающие от змеи. Все хорошо, да? Все произошло хорошо. Взойдя, потому что грабителей не очень много этих там. Взойдя на престол, Вена сделался обладателем 8 достояний, невероятно возгордился этим. Обуянный гордыней, он возомнил, что ему нет равных в целом мире, и принялся оскорблять великих мудрецов. Ну, он начал оскорблять там всех подряд, потому что, ну, шик бандит. Это он так на этом разговаривает, да? Вот. Ну вот он дошел до мудрецов. Вот скажите, мудрец может обижаться? Нет, да. А великий мудрец? Может обижаться. Не может обижаться только вайшнав. Не может обижаться только человек, который опирается только на Бога. Все. Потому что проклят человек, опирающийся на человека. Потому что кто его знает? Он сам не знает, что он в следующий момент выкинет. Ветер подул не в ту сторону, все, мне что-то не понравилось. Я буду обижаться. А знаете, почему я? Потому что я планировал свои действия на нем. Ни на одной структуре, ни на одной системе, ни на одном человеке, ни на самом родном, ни на даже на своих вот этих вот. Бывает, люди себя проклинают. Знаете почему? Они надеялись на себя. Я себя ненавижу. Почему? Ты надеялся на свою мускулатуру, на ум, на какие-то вот таланты. Оно раз и подвело тебя. Я себя ненавижу. Ну ты скажите, не идиотизм? А почему? Я проклинаю себя. Я обижаюсь на свое тело. Единственный способ ни на кого не обижаться, а значит не осуждать, сколько вот этих вот, как вот это вот простить самого себя, простить вот это, сколько семинаров. Бесполезно. Просто выкачка денег. Единственный способ. Если вы знаете, назовите мне прямо сейчас, какой есть другой способ. Не обижаться, полагаться только на Бога и больше ни на кого. Все. Больше нет никаких способов обижаться. И великие мудрецы обиделись. Он их там немножко это рассказал, что он о них думает. Понимаете? Великие мудрецы тебя не спасают ни святость, ничего. Тебя спасает вайшнавизм. Тебя спасает, когда ты с Богом, вот так вот. Все. Остальное тренируйтесь, называется. Так. Что там? Он принялся оскорблять великих мудрецов. Я пропускаю. Как он оскорблял, почему. И как эти, размышляя о том, как спасти страну от анархии, мудрецы помнили. Вот меня немножко это, я знаю, кумарят эти мудрецы. Потому что вайшнав не думает. Он находится здесь, он здесь. Ему некогда думать, потому что думать это надо на будущее. Вайшнав находится в настоящем. В настоящем времени некогда думать, надо действовать. Он сразу видит, вот, что значит здесь. А вот мудрецы, мудрецы. Как спасти страну от анархии? Помнили, что только политический кризис заставил их возвести Вену на престол, что он был недостоин. В общем, они там что-то думают. Мудрецы подумали. Царь Вена порочен от природы. Вена, опять пропуская все это. Мудрецы продолжали рассуждать. Там беспредел, они рассуждают, да? Нормально? Вот. А вайшнаву могут не понравиться святые, великие мудрецы. Детям Бога могут не понравиться святые мудрецы и какие-то немощные браманы, которые, знаете, как это, танки грязи не боятся, да? И вайшнавы тоже ничего не боятся. Они воплощение Бога уже. Он может с грязью пить, без ачимана, без ничего, не боится. Кармы, дхармы, там то все. Он просто делает то, что надо делать, и все. Когда. Потому что его дхарма соблюдается, вайшнава, автоматически. Он нашел себя, он знает, что делать. И вот режим дня, режим питания. Какая разница? Посмотрите, какой режим дня, режим питания. Если ты исполняешь свою дхарму, то есть то, что тебе надо делать, а ты будешь знать, что тебе надо делать, хотя бы определись, в какую из трех категорий входишь, тогда твой режим, тогда у тебя начнется свой режим дня, там питание, сна и так далее. А вот это общее арифметическое тебя не спасет. Нет болезней, нет чего. Вот. Понимаете? Вайшнав это тот, кто не согласен. У него главное слово нет. Он говорит нет болезням, нет немощам, нет что это такое. Вот. И Господь говорит, мой, иди сюда. Потому что у Господа самое главное слово нет. Он все новое, новое, новое. Кто еще хочет изменений вот это? А вот эти, ну и так сойдет. Все, будешь брахманом. Будешь брахманом. Вот это брахманическая немощь. И вот эти мудрецы, вот они рассуждают, понимаете? Так что посмотрите, вы вайшнав или нормально так пойдет, потянет? Потому что вот такой закон, кто-то, ну его кто-то придумал, кто-то узаконил. У Бога, думаете, есть законы какие-то? Кто-то придумал, это значит зафиксировать эту ситуацию, какая-то зона комфорта. Знаете, что такое зона комфорта? Я дальше идти не собираюсь. Меня это устраивает. Меня это устраивает. А на большее? Ну, нормально. Вайшнав это, знаете, если я дальше идти не собираюсь, это значит, у меня нет страстной любви. У меня нет врагов, которые меня ненавидят. У меня нет ну, таких вот острых. И в этом весь ужас. У меня нет войны, значит, нет победы, значит, у меня... Нет ничего нового, что сказать людям, значит, я не могу передать ничего нового людям. И в этом ужас. Тот, кто не видит в этом никакого ужаса, ты не вайшнав. Но не всем быть вайшнавами, не обязательно быть вайшнавами всеми. Они, знаете, люди собираются по интересам. Вот вайшнавы, вот брахманы. И друг на друга там пальцами показывают, знаете, кто еще не определился. Главное, чтобы ты определился, чтобы ты на этом форуме или как это, на этом подиуме жизни, ты можешь пропустить свою жизнь, если ты не определился. Если вот, ну и так пойдет. И так пойдет. Ты согласился с этим? Потому что многие, они, вот смотри, они могут сидеть вот так вот и рассуждать, ну, там, что надо сделать, так, давайте планировать, вот, там, вот так вот, да. Ну, мудрецы, мудрецы. Может, они не великие мудрецы, но это их путь, и нормально, и не трогай их. И они Божьи, потому что все три категории, великие мудрецы, браманы и вайшнавы ходят по Богам, и они пришли к Богу, иначе, если бы они пришли к Богу, они бы не узнали, кто они. Понимаете? Они пришли, узнали, все под Богом ходят. Они счастливы. Господь дает им полностью. Закрывает. Вот их такая функция. Итак, мудрецы... Три категории. Мудрецы, браманы и вайшнавы. Это три категории, которым царь не нужен. Они знают, что делать. Более того, царь у них может консультироваться. Так. О, мы возвели, мудрецы рассуждают. Вот они рассуждают, тут полкнижки, я просто это прочитаю. Ну, я как вайшнав не люблю мудрецов. Не, я их не ненавижу, но не мой стиль, типа, да? Мы возвели Вену на престол, чтобы он защищал своих подданных. Или, знаете, вот помните, эту Драупади раздевали, да? И сидят мужики. Ее раздевают, они сидят. Они переживают вот так вот. Они сидят. Да. У вайшнава что внутри, что наружу. Они сидят и зубы стирают. И там даже, боже мой, там даже этот Бхишмадева сидит. Да он мог встать вот так вот, высморкаться, и у них всех головы послетали там у этих вот. Понимаете? Но этот человек, который Богом он дал слово, все держит. А вот теперь скажите, вайшнавы, пандавы вообще были? Вайшнавы те, кто двигают Богом.
Они браманы были.
Браманы. Они ходили, они честные ребята, они с Богом были, но они не были вайшнавами. Не были вайшнавами. Проиграл игру, все, закон. Вайшнав не смотрит на закон. Не смотрит на закон, не боится закон. У него нету чести даже, которая есть вот у брамана, у кшатри, вот честь, вот я сказал и все. Да ему наплевать на свою честь, на свою, как вот это гопи. Надо было там в стопу Кришну что-то поставил на голову. Да ладно, ват, ну ват так ват, какая разница. Вот. Все эти категории, они преданные. Но преданные по-разному. У них разная пхава, у них разная раса. Вместе, ну, с Господом. Итак, вот раса мудрецов. Мудрецов. Такое ощущение, что такие, знаете, флегматики сидят. Мы возвели Вену на престол с точки зрения вайшнава. Вайшнавы, наверное, холерики. Да? По сравнению с этими. Хотя они могут быть. Чтобы он защищал от своих подданных. Но вместо этого он сделался их врагом. И тем не менее, нам следует, пока не поздно, попытаться образумить его. Сделав это, мы снимем с себя бремя ответственности за его... Мы снимем себя. Разве это слова вайшнава? Разве он о себе вообще что-то в этом ключе смотрит? Не, он смотрит, чтоб там. А что с тобой? Ну, не сильно важно. Мы снимем с себя. Мудрецы продолжали рассуждать. Ой, не хочу это читать уже даже. Они тут, приняв это решение, мудрецы отправились к царю Вене. Великие мудрецы сказали: дорогой царь, мы пришли, чтобы дать тебе добрый совет. Вайшнав приходит и говорит: стоять, что это такое? Вот так, вот кратко, лаконично, да. Ну, браманическая культура вот. Ну, когда как надо. Вот Шива, Господь, да, это вайшнав. Приходит, не понравилось, голову оторвал. Вот. Но это нужна санкция. Санкция. Вайшнав точно знает, что хочет Бог. Он не действует не по своему усмотрению. Точно знает, что хочет Бог. А этим говорят: иди туда, иди туда. Он их перемещает. И кажется, что вайшнав перемещает Бога. Но когда мы посмотрели Ишопанишат, нет. Просто это его дети. Это его. В одном месте написано дети, а в другом месте написано наследники. Наследники. Вроде ничего не имеют, а наследники. А эти имеют, ну... Так, приняв там тара-та-та, великие мудрецы, дорогой царь, мы пришли, прислушайся к нашим словам, французские ремерансы. Если ты прислушаешься к нашим словам, ты сможешь прожить долгую счастливую жизнь, приходит, вот лезть. Люди строго соблюдающие, тра-та-та-та-та-та, опять. Значит, пришли к бандиту, ему рассказывают, что, да, у него и так уже все есть, у Вены. Они говорят, мы тебе вот это вот. Мудрецы продолжали, поэтому о великий герой. Вот. Только сейчас, за углом, они говорили, что он бандюган, а к нему пришли и говорили, о великий герой. Вот она, брахманическая культура. Тебе ни в коем... Царь, оберегающий, ну и так далее. Праведным считается тот царь, тра-та-та-та-та-та-та. В общем, я перелистываю сразу много-много-много. В общем, они ему пели хвалу. О великодушный, если царь следит за тем, чтобы его подданные поклонялись верховной личности Бога, изначальной причине космического проявления и сверхдуше в сердце каждого живого существа, Господь всегда будет им доволен. Ну... Я из этих дифирамбов все-таки это выделяю, потому что поклоняясь сверхдуше. Вот вспомнили мудрецы, наконец-то. А вот с этого, я думаю, надо было начинать. Что настоящий царь только подчиняется именно сверхдуше, которая находится где? У него. У него. Кстати, сегодня интересный момент выяснился. Вот. Смешной такой момент. Если бы не было так грустно. Вот молитва царицы Кунти на сегодняшнем Шримад Бхагаватаме есть такая... в этой вселенной это текст 34, песнь 1, глава 8, текст 34. В этой вселенной есть трансцендентная планета Шветадвипа. Ну, потому что у нас эта территория называется Шветадвипа. Да, вот я вот не могу не отметить этот хороший момент. Шветадвипа, обитель Кширада Кашая Вишну, аспекта Параматмы Верховного Господа. Есть Каранада Кашая, который где-то там, за всеми вселенными, из него все там отпочковывается. Да? Есть Кширада Кашая, который в этой вселенной, молочный океан, и когда человек как, кого прижучит, они идут к нему на поклон. А это Параматма. И вот скажите мне, если этот... как это называется, аспекта параматмы верховной личности Бога. Вот эта параматма, если она просто как закон, то к закону бесполезно идти на поклон, потому что уже и так по закону все есть. Правильно? Значит, это параматма верховная личность все-таки Бога, которая стоит над законом, которая может пролить милость, а не безличный аспект, да?
Логично.
Логично? Иначе чего вы туда пошли, поперлись, да? Вот только она может рассказать. И нам же тут же говорят, что... То есть полубоги в курсе, к кому надо обращаться, от кого милость прольется. А нам сказали, бесполезно. Вот где-то наружу мы вам поставим сейчас эту статуэтку, и вот просите у нее. А сюда... Так вот, что должен делать царь. Он должен говорить, у вас уже все есть, вы должны развиваться. Ну и мудрецы вот вспомнили аж на 19 тексте, что вот, ну вот так вот надо. И я хочу прочитать, я сделаю такое маленькое отклонение, а какой должен быть настоящий царь? Или правительство, да, правительство, потому что, ну, как бы время царей прошло, их это убрали, зря, наверное, зря. И стало вот совместное, да. Правительство должно заботиться о том, чтобы Верховный Господь был доволен деятельностью, как рядовых граждан, так и самого правительства. Вот. В стране, где власть придержащий и простой народ не знают о верховной личности Бога, который является изначальным источником, где люди не имеют представления о сверхдуше, не может быть счастливых людей. Что дает сверхдуша? Сверхдуша дает свободу. Ты не можешь в рабстве быть счастливым. Это ж аксиома. Ты не можешь быть счастливым рабом. Ты можешь думать, ты можешь быть счастливым рабом зомби. Это может быть. Потому что дурачки счастливые. Они, когда ты не понимаешь, чего тебя обокрали, ты счастливый. Потом вот тебе рассказали, что тебя обокрали, ты способен на большее, ты сразу несчастье, да? Как? Вот ты купил что-то на базаре, тебе сказали, да тебя надули, оно в 10 раз дешевле стоит. И где твое счастье? И вот мы счастливые в своем неведении. Счастливые только освобожденные души и дурачки. Вот. То есть система из нас делает счастливых дурачков. Вот. Ну, как-то, если кого это устраивает. Вот. А настоящий царь хочет сделать, ну, потому что обман рано или поздно это самое раскрывается, и что будет с этим дурачком, если он немножко поумнеет? Он просто впадает в трансцендентное состояние, начинает что-то делать, да? Вот. И тут я где-то вот. Что пишет Прабхупада, какое должно быть правительство? Вот, Прабхупада. Это наказание и помилование Кали. Какое должно быть правительство, обратите внимание, в Кали-югу. В Кали-югу. Наказание и помилование Кали. Песнь 1, глава 17, текст 38. Сута Госвами продолжал. В ответ на мольбу олицетворения Кали, Махараджа Парикшит, кстати, царь, это царь, это решил царь. Он говорит, ну куда деваться? Раз уж ты пришел, гражданин Кали, куда же тебе? А Кали сказал, у меня санкции от Верховной Личности Бога. Ну, он сначала хотел по наглости проникнуть везде, но Махарадж Парикшит сказал, позволил ему жить там, где играет в азартные игры, пьют, занимаются проституцией и убивают животных. Точка. Вот там жить. Если человек подсел на автоматы, или на какие-то скачки, или на какие-то... Я вот увидел недавно, вот, знаете, футбол, да? Вот футбол, кто выиграет? Тотализатор. Этот человек честен, не может быть по определению, будет врать всем подряд. Это первый признак, что ты лжец. Причем лжец не потому, что вот по необходимости, а уже, ну, образ жизни, образ мышления и все такое. Верить человеку, которому нравится, понимаете, не то, что вот он играет, может, он первый раз там попробовал, а которому понравилось играть, все, у него с кармой, с причинно-следственной связи уже там все. Он рассчитывает на какой-то джекпот. Он сидит и ждет. Ты, чтобы понять, ну, система говорит, ну, подожди, немножко вот тут вот покрутись, и вот счастье свалится. Не свалится, ты должен сделать шаг. Но чтобы сделать шаг, ты должен понять, кто ты, в какую из этих трех сторон должен сделать шаг. Итак. И Прабхупада комментарий пишет. В ведах содержится указание двух видов. Для праавритов. Зачем я это читаю? Потому что некоторые вещи, которые кажутся нам греховными, греховными не являются. И не надо их, это очень вот, для вайшнавов или для преданных. Я не знаю, как теперь правильно называть нас. Вот. Ну, скажем так, для членов религиозной организации. Потому что вайшнав это не член организации СКОН или читание Сарасватмадха или кого. Вайшнав это человек, который живет здесь и сейчас, ничего не боится и так далее. И так далее. Это характеристика. Просто ну, такое название. Итак, в ведах содержится указание двух видов. Для правритов, тех, кто занят материальными наслаждениями, и для невритов. Праврит марк и неврит марк есть. Освободившихся от материального рабства. Два. Ведические указания для правритов имеют своей целью постепенно упорядочить их деятельность и направить на путь освобождения. Постепенно. Ведическая литература рекомендует это не всем, а лишь людям определенной категории. Поскольку веда предписывает это определенному типу людей, такие действия правритов не считаются адхармой. Это есть мясо, может быть даже там курить, может быть, даже, понимаете, вот такие вот вещи. Просто они постепенно, ну, им не до этого, они просто постепенно. Вот. Поэтому Шрила Джива Госвами Прабху утверждает, что, я, кстати, хотел сказать, наркотики плохо по определению, да? Но была какая-то лекция, я не помню, очень давно, когда я говорил, что именно скрыто во всех религиозных вот этих вот организованных религиях. Именно организованных. И почему, в частности, это там ганжу курят, да, Шачинанда знает, да, это шиваида, да, потому что, ой, Шива там это. В этом мире нет ничего плохого или хорошего, есть плохое или хорошее использование. И наркотики, скажите, если как может медицина обойтись без наркотика? Как? Что такое наркотик? Я должен объяснить, что такое наркотик. Наркотик это костыли для тонких тел. Если у меня ампутировали по самый там таз ногу, если определили по колено, да? Я видел, люди ходят, там вот Сильвер, например, вот персонаж, да? Остров Сокровищ. Ходит с деревянной ногой нормально. То есть есть здоровье, когда мне все хватает, что Бог мне дал. Но если я немножко инвалид, я могу себе приделать деревяшку и ходить, и что-то общественно полезное совершать. Наркотик выделяется автоматически из меня самого, если надо, за мной бешеная собака гонится, например. Потому что мне это переход на ненормальный, на сверхскорость, на сверх это и мышление, и все. А он может не выделяться. У вайшнавов он весь под наркотой ходит, вайшнав, понимаете? У него нет проблем с наркотиками, у вайшнава. Ему жить интересно. Кришна говорит, я приключение. У остальных с приключениями они только по телевизору и переживают. И знаете, они не то что, вайшнавам, хочу сказать, завидуют все. Но особенно завидуют не только вайшнавам, а и мудрецам, а и браманам, люди не определившиеся. Люди, которые не начали жить свою судьбу. Кто завидует? Кто начал жить свою судьбу, зависть уже все. Потому что кто начал жить свою судьбу, он с Богом уже. Да? Не обязательно даже вайшнав. Вот. Я знаю кучу примеров, когда наркотик нужен. У человека стресс. И у него ничего не выделяется. Он привык жить под системой, у него не выделяется. Если сказали смирение, и все краны закрыты, и заржавели даже. И раз он в обморок упал, потом пока раз сердце не выдержало. Я знаю способы, когда не способы, случаи, когда человеку просто дали 100 грамм инициированного, и это спасло ему жизнь. От болевого шока, болевой шок. То есть тонкое тело не выдерживает, ему надо костылик, потому что эти ресурсы почему-то он запустил, захламил чем-то другим, они у него не работают, не работают. Так же, как вот костыль, вот для чего нужны. Или нужны, как это раньше, знаете, на Руси варили и ели мухоморы, богатыри, да, чтобы войти в раж и уже мочить там всех вот этого, да. Ну для чего? Или какой-то шаман там. Грибов объелся, накурился, взлетел там орлом, посмотрел так, неприятель, белые с ружьями идут, раз, так, снимаемся эти свои чумы, переходим, тебе пришли, никого нет, шаман постарался, для других можно, и ничего тебе не будет, чтобы для увеличения ресурсов. А разве для увеличения убийства мы не берем в руки автомат или биту какую-то? Это то же самое для увеличения, потому что возник, или палку. Да? Не все вот это карате, пустая рука там, да, не все умеют. Ну, а вот надо отмахнуть. Тебе приходит бандит, и ты вот чем Бог дал. Нет, ты берешь что-то тяжелое. Ты наркоман, слушай, ты взял то, что тебе Бог не сразу, ты себе придумал. Разве не так? Понимаете? Надо пересмотреть отношение к наркотикам. А то вот нет и все. Ну, это может быть потому, что этим пользуются, как, собственно, и оружием, как попало, пользуются, как и всем, да? Это надо пользоваться для чего? Бог тебе скажет пользоваться наркотиком, будешь пользоваться, все. И ничего тебе за это не будет, организм не пострадает. Но если тебе не говорит этого делать, тогда извини, больничка не поможет. Вот я про что. И там наркотики, отсутствие ада, вот эти вот, когда только, знаете, когда только радиотехника появилась, и появилось радио, мы стали слышать голоса потустороннего мира, людей, которых умерли, которые сквозь радио пробивались. И об этом много чего. Вот то, что Моуди, там четыре источника. Это не духовный мир, это более тонкий мир, и, они, и с ними можно общаться. И изображения по телевизору можно их получать с другого мира. Вот такое. Но эту информацию сказали, не-не-не-не-не-не-не-не. Почему? Потому что корпоратив. Будете хорошо работать, попадете в рай. А что там, там откуда никто не возвращал. Сейчас просто с ростом техники. Или гипноза, или вот именно наркотик, может, ты можешь впасть в состояние. И в храме в Дельфах была расстелена, и там пары наркотические. Там женщина надышится и вещает все это, с ней духи общаются. Это вот реально было. Религия приватизировала это место, и получился храм в Дельфах. На фронтоне, кстати, было написано «Познай самого себя». Это была штаб-квартира Пифагора знаменитого. Итак, Шрила Прабхупада говорит, для что вот сейчас? Ведическая литература рекомендует, я там называл там четыре вещи, которые в религии начисто отрицает, ну и зря. Точно так же, как взяли, убрали рабочие моменты в религии, чтобы, не дай бог, вы не прогрессировали. Вот это тоже является. И поскольку, не является адхармой, поэтому Шри Джива Госвами, авторитетно, Шри Джива Госвами, Прабху утверждает, что рекомендации писаний предназначены для определенного класса людей, никогда не следует считать отступлением от принципов религии, в скобках адхармой. Но рекомендации писания предназначены не для поощрения такой адхармы, а для того, чтобы постепенно направить неизбежную адхарму на путь дхармы. Государство, которое хочет остановить моральное разложение общества, может добиться этого, введя следующие принципы. И Прабхупада, три тут принципа. Установить как минимум два дня обязательных поста в месяц. А это и кадыш. Да. Вот. Даже с экономической, аскетизм в скобках, даже с экономической точки зрения эти два постных дня позволит сберечь тонны продуктов, а кроме того, в целом улучшить состояние здоровья людей. Праведный царь, так сегодня не обжираться. Это праведный царь, да? Вот. Но те вайшнавы, а он может все что угодно, потому что у него такая, это, как этот, не тот Джайападака, я не помню. Вот и кадыш, вот они постятся, а он такие вот ходят. Он смотрит, они спят на ходу. А у них еще, он говорит, так, быстро, поели, сколько хотели, и вперед там на санкиртан, на свежий воздух. Что вы тут мне это рассказываете? То есть ты должен быть живой. Это не для того, чтобы вот делать, потому что делать. Вести обязательно бракосочетание юношей и девушкой, потому что, в общем, иначе это... Развод поощряет проституцию, его следует отменить. Ну и там, граждане, как индивидуально, так и совместно. Считается, что всевозможные азартные игры и даже сделки, связанные со спекуляцией, ведут к деградации человека. А если в государстве поощряются, а у нас поощряются азартные игры, в нем полностью исчезает правдивость. Всевозможные бойни должны быть немедленно закрыты и запрещены. Да, кто-то ничего-то не торопится, да? Необходимо запретить это употребление любых одурманивающих средств. И вы знаете, это должен сделать царь. Но для вот тех категорий лиц даже это не касается. Есть из буддизма такая история, когда буддист какой-то монах сидит, перебирает четки, что-то там мур-мур-мур-мур-мур, и мимо идет девушка, девушка какое-то тело, он на нее набрасывается и начинает насиловать. Вот. Потом, когда все вот это вот раз-раз-раз, он говорит, просто я увидел, что мой духовный учитель, немножко там была проблема у него, и он должен был вообще воплотиться в какого-то там козла, какое-то животное. И он решил, чтобы он воплотить его. Ну, такая сила, такое было видение, и вот он это взял, вот, не спрашивая вот этих вот. Духовный учитель, там есть такие, у них, правда, такие жестокие, пошел, ну, глаз там выколол кого-то, потому что, понимаете, духовный, вот этот человек, вайшнав или мудрец, и вот этот, он может есть мясо даже, да. Но у них это, тогда, кого он съест, он там человеком потом должен стать, или как минимум, ну, сразу, жертвоприношение называется, да, да. Он может употреблять наркотики какие-то, ему ничего не будет. А вот всем остальным, потому что когда ты поймешь, кто ты, решая, что тебе делать, ты, а не кто-то. А пока ты не определился, кто ты, делай, что говорят, для твоей же безопасности. Вот и все. Простая схема. Это про царей. Так. Никак не дочитаем про нашего Вену. Замечательно. Так, я, в общем, пропускаю решительно этих мудрецов. Они сильно нудные. Это, ну, сильно долго, вот. Ну, сильно много, да. В общем, когда они все это сказали ему, да, с почтением, Вена сказал, ваше рассуждение незрело. Очень короткий ответ. То есть, до свидания. В общем, до свидания, тра-та-та-та-та-та-та. Вот. Он начал рассказывать, что царя называют сосредоточием всех полубогов, это Вену. Он немножко взорвался, надо сказать, да, почувствовал вкус власти. И Вену говорит, вот почему царя называют сосредоточием всех полубогов, который является ничем. И мне сразу вспомнилась такая вещь, что вот в храмах говорят, президент храма, я сам слышал, махараджи это говорят, президент храма это представитель всей парампары, и в нем сосредоточены и Прабхупада, и Шри Чайтанья Махапрабху. Я смотрю так, напрягаясь, вот не вижу в нем Шри Чайтанья Махапрабху, и что он творит, вообще непонятно, как вот этот Вену, да? Потому что, ну, полубоги это полубоги, извините, президент храма это президент храма, и не надо нам вот это, да. Это просто кто хочет, это как это, Людовик XIV сказал, закон это я, это авторитарная система, да. И вот этот Вену говорит, вот закон это я, все. И если кто-то смеет называть себя закон это я, один браман к нам в Запорожье приезжал, у меня была такая с ним история, я был знаком с фирмой «Черевный звук», и вот Таня знает, да? Вот. И там они переходили на диски. И заканчивались. Вот это очень много кассет. Просто вот пачки. Вот кассет, аудиокассет. Они еще в ходу были там несколько лет. Но они уже, зная, что будет переход. У меня было 5 или вот таких ящиков. Как вот если этих объемов физгармонии, это ну, штук 8, наверное, да? И я взял и этому браману, а Вишвадакшина, это брамар, он с диска писал и продавал. И это считалось пожертвованием. Я ему презентовал вот примерно такой объем. А их-то много, да. Он говорит, откуда? Я говорю, у меня еще у стока. Так, все сюда. Я говорю, нет. Я тоже буду писать и выставлять не на продажу, а за 2 гривны. А он там за 5, за 7, я не знаю. Он, ты что? Я ж первый здесь. Ну, это для храма, это будет пожертвование, чтобы люди могли ну, ознакомиться с вот этими записями. Ну, тогда вот эти еще кассетники были. Он говорит, храм это я. Понимаете? Вот эта болячка, эта зараза, она как только человек почувствует власть и выше его ничего нету, а ты всегда будешь это чувствовать, когда если ты безбожник, это симптоматика безбожника, выше тебя, если у тебя ты не слушаешь сердце, ты будешь карабкаться и смотреть, чтобы выше тебя никого не было. Если ты слушаешь Бога, тебе все равно, где кто там находится. Храм – это я. И я продал все эти кассеты, а на вырученные деньги купил мешки с цементом, и потом мы там заливали фундамент. Все вот это вот. Я говорю, нет, я не могу. Мне вот не велит. И дал ему, говорит, давай все. Понимаете? Храм – это я. Меня вот эта фраза настолько возмутила, как это? Итак, это высказывание бандита, понимаете? Бандита, который дорвался до власти, к нему пришли, уговаривают, он говорит, до свидания. Вот. Царь Вену продолжал. Ну тут Вену уже пошел. То вот они ему пишут, а он их в ответ. Ах так? Мы тоже пропустим, что он продолжал. И мудрецы обиделись. Кто-то тут говорил, и не просто мудрецы, а святые, великие мудрецы способны обижаться. И это правильно. Потому что не обижаются только вайшнавы. Все. Только вайшнавы. Мудрецы не живут здесь и сейчас. Вот. Видите, как они долго это уговаривали, да? Смерть ему, смерть ему в один голос. Это текст 31, 4.14.31. В один голос воскликнули великие мудрецы. На свете нет никого более жестокого и порочного. Если такой человек останется в живых, очень скоро весь мир будет повержен в прах. Мудрецы продолжали там. Это дерзкий, в общем, они это, знаете, как вот мне это, ну это не вайшнав. Вот это не вайшнав. Вайшнав долго не разговаривает. А это, знаете, как женщину обидели, она будет полдня тебе вот это вау-вау-вау-вау-вау-вау. И они кому-то ж рассказывают. Это дерзкий, нечестивый. Он так распоясался, что осмелился там.
Друг другу.
Да, друг другу, знаете, вот как две женщины собрались. То есть, видите, идеален только вайшнав. Идеален только вайшнав. Но то, что они святые мудрецы, пускай разговаривают. И вот Прабхупада что пишет? Преданный ни в коем случае, а что это читаю? 32 текст. 4.14.32. Преданный, комментарий. Преданный ни в коем случае не должен мириться с хулой в адрес Господа или его преданного. Что такое преданный? Ну, когда человек говорит преданный, человек, когда Прабхупада говорит преданный, я подразумеваю вайшнав. Мне так кажется. Может, я ошибаюсь. Мне кажется, преданный Господу – это вайшнав. Остальные, ну, рядом с ним посидеть неплохо, слушаться его. Но преданный – ты оставил все, ты можешь рисковать. Написано, ни в коем случае не должен мириться с хулой в адрес Господа или его преданных. Возьмите Арчу. Сколько человек смирилось, когда Арчи начали гнать? А сколько человек присоединилось? Дальше бежать и облаивать еще. Сколько присоединилось? За что? За то, что она сказала правду. Понимаете? А вот и посмотрите, сколько в организации преданных. Они не просто смирились, они даже встали на сторону хулителя. Почему? Потому что у него авторитет. Они встали на сторону царя Вену, бандита, может быть, понимаете? Потому что решил сохранить, чтобы как это, как все было. Преданный никогда ни с кем не ищет ссоры. Однако стоит ему услышать оскорбление в адрес Господа или его преданного, как его охватывает неудержимый грех. Я читаю характеристику преданного. В Бхагавад-гите есть характеристика, кто такой вайша, кто такой шудра, кто такой это, да? Вот. Читаешь, и да, понятно, кто такой. А вот это характеристика преданного. Его охватывает неудержимый грех. То есть грех, гнев. Неудержимый гнев. В таких случаях преданный обязан, написано, преданный обязан разгневаться. С его стороны было бы непростительной ошибкой оставаться безучастным, когда в его присутствии поносят Господа или его преданного. Как в этой песне, которую я там читал, «Поэты и цари». Царя никто не тронет, пока он на виду. Преданный тронет. Преданный тронет. Он не может быть безучастным. Вот эти вот А мудрецы были безучастны, пока их не коснулось, пока Вена их там трехэтажно там не обложил, они тогда сказали смерть ему, да, дав волю своему гневу, который это мудрецы, дав волю своему гневу, который до сих пор им приходилось скрывать, написано. Великие мудрецы приняли решение немедленно уничтожить царя. Когда? Когда, ну, на них наехали просто. А не за то, что, понимаете? Некоторые, а если бы он с ними так, немножко так, реверанс, они сказали, ну ладно, ты это, поправь еще тут народа, мы посмотрим. Понимаете? Некоторое время спустя те же мудрецы, а смотрите, что дальше. Вот они убили его и пошли. А что, народ без царя, ладно. Они так, пошли мудрецы, смотрите, мне вот просто Задорнов отдыхает, мне кажется. Вот Прабхупада может, 36 текст. Некоторое время те же мудрецы, совершив омовение в реке Сарасвати, расположились на берегу реки и принялись обсуждать трансцендентные игры и качества Верховной Личности Бога. Так, убили этого, пошли. А что с народом? Ну какая разница? Вот пропускаю текст. В 38 стихе беседующие между собой мудрецы вдруг увидели, что со всех сторон небо заволакивается облака, заволакивают облака пыли. Эта пыль подняли воры и разбойники, грабившие мирных жителей. Вот когда у нас грабеж начался, Януковича убрали, бандюгана, да? И власти не стало. И поднялась пыль. И что делают мудрецы? Они смотрят, да, пыль, интересно. Сами убили этого Вену. Ну, правда, Януковича убрали не мудрецы, это понятно, и не великие тем более, но очень уж похоже. Увидев облака пыли, мудрецы поняли, а где вы раньше были, да, что вы сразу не могли, что гибель царя Вена ввергла страну в пучину хаоса. Они сидят и понимают, да. Наверное, в причину хаоса. В отсутствие правителей стало некому следить за соблюдением закона в стране, что развязало руки убийцам, грабителям и ворам, падшим на чужое добро. Ну, вот, очень похоже, как у нас. Хотя великие мудрецы были достаточно могущественны и вполне могли сами навести порядок в стране, тема царь. Вот не стало царь. Мудрецы помогут? Нет. Царь все равно нужен. Вайшнав занимается реорганизацией. Брахманы следят за вот этим. Ну, царь нужен. Вот нету царя. Хотя они могли сами навести порядок в стране так же, как до этого они уничтожили царя Вена, все же они решили, что им не пристало вмешиваться в такие дела. То есть, ну, не царское это дело, понимаете? И потому не попытались обуздать преступников. Разве Вайшнав будет смотреть на вот это дело? Как это? Разве Вайшнав может быть равнодушным? Разве, почему? Потому что у Вайшнава, у брахманов и вот этих мудрецов, у них есть чувство там достоинства и все эти дела. У Вайшнава нету ничего, он функция. Функция. Вот. Вот когда их обидели, они сразу зашевелились. А народ грабят там, все там кричат, кровь и все такое. А вот не пристало нам этим заниматься. Хотя было, ресурс был. Вот. Великие мудрецы подумали, они опять подумали в следующем тексте, что брахман, хотя и должен всегда оставаться невозмутимым и беспристрастным, однако одинаково относясь ко всем живым существам, он все-таки не вправе взирать на страдания несчастных. Вот сидели, и вдруг осенило, да? Обездоленных людей. Такое равнодушие приводит к тому, что брахман утрачивает духовную силу. О, появился стимул. Брахман утрачивает духовную силу, вот, которая уходит от него, и как вода вытекающая. Вот. И мудрецы решили, что могучий род святого царя Анги не должен прерваться. Понимаете, когда они решили? Они вдруг вспомнили, что они же могут силу потерять. Они, наверное, не вправы. Вот в комментарии тут что-то, знаете, что-то пишется. Потому что тема цари. Царь может. Бандит. Но местный есть царь. Из этого местного бандита там он Бога слушает больше, чем назначенный. И вот здесь напишет Прабхупада. Святые мудрецы рассуждали, если Вена, хотя и был великим грешником, принадлежал к царскому роду, ведущему начало от Друва Махараджа, следовательно, его семя находится под защитой верховной личности Бога. На своей земле. Вот. Да, он может. Я к чему говорю? Вайшнав ты или вот этот вот. И как бы тебя там не замордовали эти гуны, как бы там тебе не развратили там эти СМИ и все такое, у тебя есть семя. Если ты находишься на своей земле, кое-как свою дхарму тянешь, занимаешься кое-как своим делом, ты можешь очистить свое семя. У тебя может что-то приличное. Вы знаете, что у негодных родителей бывает рождаются нормальные дети, да? Как это? Как это? Семя находится под защитой. Потому что, знаете, они вот на Духа Святого там хулу не делали, да, вот на Параматму. То есть совестью дружили. В Советском Союзе в каждом трамвае было написано: лучший контролер — ваша совесть. Да? Даже вот такие мелкие детали. И воспитание не может, понимаете? И я уже наделал или наделала много делов. Но у меня есть генофонд. Понимаете? Мое семя. Женщина, мужчина, неважно. Вот. У меня есть. И мудрецы решили, что могучий род святого царя Анги не должен прерваться, ибо семя этого рода обладает огромной силой. И дитя, родившееся в этой семье, как правило, становится преданными Господа. Приняв это решение, святые мудрецы, воспользовавшись известным методом, стали силой пахтать бедра мертвого царя Вены. Человек, родившийся из бедер, назвали бахукой. Бахука. То есть получился что-то такое, первый блин комом. Появившись на свет... Нишада, да, что ли? Он был очень послушным, кротким, спросил, чем могу служить. Появившись на свет, Нишада тоже же... Так появился на свет Нишада, прародитель племени Найшадов. Появившийся на свет Нишада тотчас принял на себя все грехи царя Вены. Вот почему потомки Найшады испокон веков промышляют воровством, разбоем, ну достаточно, разбойники и воры, что они делают?
Забирают у нас,
наши грехи. Понимаете? Вот Иисус придет и заберет, ну вот, да, то есть все очень практично, все очень практично. Вот. Второй момент. Мудрецы стали пахтать руки царя Вены. В результате из них вышла юноша и девушка. Как раз сразу они муж и жена. И в дальнейшем мы знаем, что это было... Ого, времени. Верховный личность. Этого юношу нарекут Притху, а слава его прогремит по всему воинству. Поистине станет первым из царей. И тут про женщину тоже рассказывают. Женщина – это воплощение... Вы подскажите, как это? Супруги Господа. Лакшми. Воплощение Лакшми. Сам Верховный Господь воплотился в образе Притху. Сейчас надо заканчивать. В общем, я буду пролистывать быстро. Сейчас будем пойти. Вот. И вот он говорит. И сразу все стали... хвалить его. Он появился, и там слетелись, там сон и полубогов, и все, и там и Господь Шива, там он, кстати, меч подарил ему. Меч, и ну, не буду рассказывать, там было 10 лун нарисовано на этом мече. То есть, видите, царю надо меч. Воплощение Господа, понимаете? Воплощение Господа. Добропорядочный. Ну, все, все, все. Ну, мечна, на всякий случай, понимаете? Мечна. И он отвечает, как человеку, дорожащий своей честью, мне неприятно слушать о своих качествах и поступках, как человеку по-настоящему знаменитому и могущественному. Еще раз. Как человеку, дорожащему своей честью, неприятно слушать о своих недостойных поступках. Так и человеку по-настоящему знаменитому и могущественному неприятно слушать словословие в свой адрес. Настоящий, достойный человек, ему неприятно слушать похвалы. Перед нами Махарадж, Господь, которому положена похвала, положена слава, и она нас это, ему неприятно слушать похвалу. Махараджу неприятно слушать похвалу. Я хочу, у нас были проблемы на ятре, и я понял, что я сделаю все равно так, как вот это надо, что бы то ни стало. Ну, надо подъехать к Ачьюте Прии и рассказать. Может, поможет, не поможет, но что-то будем делать. И мы приехали к Ачьюте Прии, это было в Днепропетровске. Уединились, дождались, когда он нас там примет. Зашли туда. И мы сказали: о, Ачьюте Прии, о, вот мы, вот примите наши поклоны. Да, ребята, ну, скажите попроще, что вам надо? Вот так вот. Как, знаете, по-крестьянски. Я это замечал несколько раз. Я не знаю, это он Махарадж, не Махарадж. Но в некоторых вещах он говорит так: долой, по делу, по делу. Или когда я рассказывал, когда одна мата же пьяная забрела на ятру, и все так, ой, так вот со всеми, вот, французы и французы, вот со всеми, да. Он так раз мужичским сагом подошел, говорит: так, вас как зовут? А, ну да. Значит, разговаривать без всякого сленга, понятным языком. Вот. Вот. Неприятно, понимаете? Потому что царь человек дела, а не для... Не... И когда мы смотрим, что если Махарадж или царь тает от вот этих вот, у нас должно зародиться, что, наверное, он не царь. Знаете, кому нужны эти почести? Человеку без чести. Человек честь в почестях не нуждается. В почестях нуждается человек, которому нужен авторитет, и авторитета у него нет. Назначенные люди нуждаются в почестях. Они, им надо пиар и этот. А этот, его с мальства все знают. Он нынешний, он тутошний, его, и он родной. И его не боятся, его уважают. Тех боятся... Бояться значит уважают. Не обязательно. Просто бояться. Итак, как человеку, это сказал Притху Махарадж, как человеку, дорожащий своей честью, неприятно, так, человеку по-настоящему знаменитому и могущественному, неприятно слушать словословие в свой адрес. Вот. И, ну, надо срочно уже заканчивать. Срочно заканчивать. У Махараджа Притху не было соперников. Целый бог. Власть его простиралась на все 7 островов, расположенных на поверхности земли. Приказы беспрекословно выполнялись. И ослушаться его, это сегодняшняя тема, не мог никто, кроме бога ослушаться. Понимаете? Но бог, который вовне. Потому что у этих людей, нашедших самих себя, которые нашли Бога внутри себя. Бог находится, и царь, внутри их. Бог сердца. И поэтому им внешний Бог не нужен. Они уже... Ослушаться их не мог никто, кроме святых, браманов и, что мне нравится, потомков верховной личности Бога, в скобках, вайшнавов. Вайшнавы. Потомки верховной личности Бога. Ну, тут дальше написано. Власть Махараджи Притху не распространялась на браманов, хранителей ведического знания. Неподвластны были также вайшнавы, которые стоят выше всех ведических предписаний. И дальше говорится, это Падма Пурана. Любой, кто смотрит на вайшнава как на представителя какой-либо касты, или варны, да, или вероисповедания, является обладателем, обитателем ада. Любой, кто смотрит на вайшнава как на представителя какой-либо религии, является обитателем ада. Вот так вот. Вайшнав без правил. Он безразмерен. Он настырный. Он не дорожит своей честью даже. Не дорожит честью даже своей. Ему все равно. Он очень решителен. Он знает, что он хочет. И сегодня, ну, я хотел, ну, просто по времени, я немножечко почитаю. Хочу две вещи почитать. Я хотел прочитать вот, Брахман и Вайшнав. Пропасть между Брахманом и Вайшнавом. Пропасть. А в некоторых текстах написано, это вообще противоположные пути. Одни для сохранения, другие для продолжения. И одно для другого яд. Не надо пересекаться. Поэтому определись, кто ты. Это не в осуждение. Не в осуждение. Написано как яд просто, как яд. Вайшнав. Ну, о настырливости вайшнава. Я прочитаю. Я вот взял из Библии. Как должен поступать вайшнав? Он должен поступать несмиренно. Вот, например, он знает, что он хочет. Иисус исцеляет слепого. Прочитаю. И к тому, что вайшнав – это не принадлежность к религии. Затем они пришли в Иерихон, когда Иисус выходил из Иерихона со своими учениками и множеством народа. У дороги сидел, прося милостью, слепой, нищий Вартимей, сын Тимея. Услышав, что это Иисус из Назарета, он закричал: «Иисус, сын Давидов, жалься надо мной». Картина. Идет огромная толпа. И мы не знаем, как звали кого в этой толпе. А вот этот наглюк зафиксировался в Библии. Знаете почему? Потому что те просто шли и смотрели. О, того исцелил, о, вот это. О, фарисеям надавал по голове. О, вот это, вот это. А этот вошел с ним в контакт с Господом. Да, по нужде, но вошел. И мы знаем даже не как его зовут, а как зовут его папу даже, сын Тимея. Услышав, что это Иисус, он закричал: «Иисус, жалься!» Многие люди стали ругать его, чтобы замолчал, что ты тут, мы идем по важному делу, что ты тут раздарался. Что тебе надо? На тебе вот это там. Что там, шекели давали, это, что-то, на тебе, да. Только заткнись, не мешай нам преданным служением заниматься. Вот. Он стал кричать громче: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и сказал: «Позовите его». Слепого позвали, сказали ему: «Не отчаивайся, вставай, он зовет тебя». В момент. Тот сбросил с себя плащ и быстро встал и подошел к Иисусу. Вот чтобы понимать этот момент, сейчас одевает кто что хочет. Раньше, если ты оденешь что-то не по рангу, если ты слепой, ты должен носить дерюшку определенного покроя. И поэтому тебя узнавали, что он слепой. Если ты оденешься не так и будешь за этой милостью, тебя просто побивали камнями. Чтобы тебе издалека были видно, ты брахман, ты фарисей или ты кто? Чей холоп ты там будешь, да? Издалека. То есть одежда была знаком отличия. Сбросивший одежду, которая характеризовала его как слепого, он уже шел, что он говорит: «Я уже не слепой». Понимаете? Сбросил и все. Потому что, а вдруг бы не исцелил, а где эта одежда? Он говорит: «Она мне уже не нужна». Вот так вайшнав. Он не оставляет за собой мостов. Иисус остановился и сказал, так. Сбросил плащ, подошел. Иисус спросил: «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» Слепой сказал: «Учитель, я снова хочу видеть». Иисус сказал: Ступай, твоя вера спасла тебя, и тот сразу прозрел и пошел вслед за Иисусом. Вот такая маленькая вот это вот. За Иисусом шла огромная толпа. Ну, мы знаем вот этого наглючего слепого. Вайшнавов знают. Парампара — это вайшнавы. Знаете, почему их знают? Потому что они наглые. С точки зрения материального. Но они герои с точки зрения... Вот. И они получили признание после смерти. Как бы там ни говорили. После смерти. Прабхупада во время жизни... Да его искали убить! Прабхупаду во время жизни, до самой смерти. Он еще получил признание и легализацию. Легализацию получают цари, раджи, но не махараджи. Вот. И у вайшнава есть любые, поскольку он безразмерный и без ничего, гол как сокол, у него могут быть абсолютно любые взаимоотношения с Господом. Абсолютно любые. То есть абсолютно любые расы. И как друг, и как супруг, и как господин, то господин, то я господин. Господь, что ты себе позволяешь? Ну, что это вот такое? Он может командовать Господом, вайшнав. Это называется, в какой расе сходятся все типы взаимоотношений, скажите мне? Паракия – это незаконные отношения, это уже, да, это только вайшнавам. Кстати, Шри Чайтанья Махапрабху принес именно паракию расу. Но все, понимаете, все виды взаимоотношений, муж, жена, друзья, это супружеские отношения. Супружеские. Они уже включают все. А паракия, это там уже можно вот так вот все, и все равно она будет в тему. Незаконные. Не обусловленные какие-то рамки. Потому что даже супружеские рамки, там уже есть рамки. А Бог-то, он говорит, что-то я не хочу в рамках. Так вот, какая раса с Богом была у Прабхупады, как по-вашему? У саньяси. Мадхури раса, супружеская. Кто-то говорит, что он это, господин это. Нет, вот я вам зачитываю. Это Шри Шримад Бхактивиданта Нараяна Махарадж, который, кстати, в Исконе его не сильно... Воспоминания о Шри Шримад Бхактисиданте... С вами Прабхупада. Вот смотрите, я его зачитываю. Так и называется. Это лекция в связи с уходом Шрилы Прабхупады. Это называется «В Мадхури расе». Он много говорит, но я за недостатком времени просто чуть-чуть. Свамиджи всегда находился на уровне премы, но никогда не показывал этого. Он хранил прему в глубине сердца, как семя. Ради проповеди ему приходилось подавлять в себе эти возвышенные духовные эмоции. В его сердце была проявлена, према была проявлена полностью, но внешне это выглядело бы сумасшествием, и проповедь бы остановилась. Сумасшедшего кто будет слушать? Вайшнав – это ненормальный человек. Это сумасшедший человек. Ум ему не диктует. Он сошел с ума и прикрепился прямо туда. Потому что ум собирает информацию вкусно-невкусно. Да? Есть ум, есть разум. Сумасшедший человек. Это ненормальный человек. Потому что что есть норма? Норма – это кто-то когда-то что-то установил. Как дела? Да все нормально. А у меня любовь должна быть ненормальной. У меня враги должны быть такие. Вайшнав это вообще камикадзе. Понимаете? Неудержимый. Если ты удержимый, если у тебя есть какие-то рамки, ты удержимый. Если ты нормальный, вайшнав ненормальный человек. Мы должны это понимать. И поэтому... Но ты ненормальным можешь быть только вместе с Богом. Если ты попробуешь быть ненормальным с Богом, без Бога, значит тебя быстро приструнят. А если ты ненормальный, у тебя нету рамок, значит у тебя что, мадхури раса. Шрила с вами, Махарадж, несомненно, был в мадхури расе. Можно спросить, а почему не в сахья, то есть дружеская раса? Я не отрицаю этого, потому что мадхури раса, в мадхури расе есть все. Мадхури раса включает в себя все расы, вацалью и сакхью. Поэтому можно сказать, что он наслаждался всеми расами, в том числе и сакхья. На это указывают некоторые сроки в его стихотворениях. Вы читали стихи Шрилы Прабхупады? Я тоже не читал. Вот. Ну, не дали почитать. Ну. Вот я сразу заинтересовался. Что ж такое? На это указывают некоторые строки в его стихотворении, а также его особая любовь Шри Гауро Нитая и Кришна Баларами. Однако Свамиджи, несомненно, находился в Мадхуре Расе. Так же, как Шрила Рупа Госвами, Шрила Джива Госвами, Шрила Бхакти Винода Такур и его Гурудев, Шрила Бхактисиданта Сарасвати и его Гурудев, запятая, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур. Свамиджи находился в Мадхуре Расе, о чем свидетельствуют многие комментарии в его книгах. Это значит, что это были вайшнавы. Это значит, что это были ненормальные люди. Это значит, они были сепаратисты по отношению к существующему строю. Это люди, которые меняют реальность. Есть произведение, называется... Ой, как же оно называется? Забыл, как называется.
Меняющая реальность.
Ну, в общем, говорится там... Там вот этот Кавирадж Тхакур, вот он пишет Раса Лила, как же, вообще надо напомнить, как оно, помогите мне. Джайвадхарма, вспомнил. Джайвадхарма. Вот Джайвадхарма, вот, и пишут, вот тот, кто ее написал, во-первых, это вымысел. Ну, не было таких героев, которые были в Дхарме, но про нее пишут, что могучий гений этого человека, этого вот этого вайшнава, этого он, они стали существовать, он их породил. А я вам говорю, что каждый человек, чтобы он не придумал сказку, начинает существовать. Не надо, пожалуйста, топтать сознание простых людей. Каждый человек, он может придумать гадость, будет гадость существовать. И не надо говорить так же, что... И это богооткровенное писание, это написал Бог эту книгу. Вы знаете, нет ни одной книги, которой не написал бы Бог. Все книги написаны Богом. Понимаете? Потому что это сектантское. Вот, вот Джайвадхарма, и там они, ты пиши, и будет существовать. Понимаете? У нас впереди вечность. И анабис, потому что не нравится. Вечность и будущее. Значит, у нас большое, огромное будущее у всех. А что это такое? Мы будем творцами реальности. И мы уже творим. Но творим неумело. И поэтому лошадку нарисовали. Папа говорит, ой, какой молодец. Но она полежала. Потом папа помер, ты это. Ну, потом раз, и в макулатуру шло. Но если Леонардо да Винчи что-то написал, это-то все смотрят, да? А вот эти наши рисунки мелкие, но они тоже творение. Оно существует. Мы не безрукие. Мы, сознание наше действует. Вот. А теперь я хочу вопросов по царям. Если нет, я скажу несколько вещей важных, которых ну, надо сказать, я их еще не сказал. Ну, может, ваши вопросы угодят как раз туда. Слушаю вас. Я просто не хочу царь 3 рассказывать. Поэтому давайте. Ладно. Вы что, нормальный, что ли? Нормально это нехорошо. Это нехорошо. Так. Что нужно сказать? Несколько слов о вайшнавах. Во-первых, об организованных религиях. Они нужны, но как только у тебя начинается любовь, получается любить, религия тебя выкидывает. Поэтому на примере Шрилы Прабхупады он свою прему скрывал. Понятно? Чтобы вы с ним вошли. Человек влюбленный, он уже сумасшедший, да? И поэтому не надо смущать тех, кто еще не любит. Не надо смущать. Первый вопрос. Второй момент. Это афоризм Бертран Рассела. Бог не добр. Он не зависит от законов. Но если кто-то нарушит закон, будет страдать. Правильно? Правильно. Но есть исключения. Вайшнавы. Они могут нарушать закон. И по-настоящему остальным приходится не нарушать. Если ты не вайшнав, а мы уже столько характеристик, то будь добр. Шрила Шридхар Махарадж, что сказал? Он сказал о свободе. А свобода возможна только если ты находишься полностью в настоящем. Если ты зациплен в будущее и в прошлое, ты вот на этих на распорках. Атом сознания наделен свободой. Без нее он превращается в материю. Атом сознания наделен свободой. Без свободы. Превращаешься в материю. Камень. Камни живые, вы знаете? Они растут, они переживают. Это форма жизни, где основной компонент – земля. А мы кто?
Вода.
А мы вода. Я водяной. Мы все водянистые существа. И мы недалеко отпрыгнули от камней. Потому что есть существа, где основная компонент – воздух. Они более подвижны. И мы для них как кирпичи вот такие, знаете, тупые и медленно думающие. И мы тут, у нас тут революция, они так смотрят. Так. Вот. А есть огонь, вечно чистая стихия. Она материальная, но она чистая, она не загрязняется, огонь. Потому что это язык Господа. Там все предлагают свою жизнь уже. Вот. То есть есть куда расти. И нам тут рассказывают, граждане водяные, если вы будете булькать, как мы вам скажем, то вы пойдете в духовный мир. Нет, ребята, вы не пойдете в духовный мир. Вот. Вы пойдете дальше, лучше. А жить счастливо надо уже сейчас. Так, еще. Для вайшнавов. Если человек исполняет свою дхарму, то какая разница, каков у него режим дня и режим питания? Еще такой афоризм. Если вы думаете, что Вселенная для обидчивых, да, придумывает для вас проблемы и болезни, у вас мания величия. Она просто реализует ваши мысли. Вот. Кстати, интересно, да? Вы слышали такое бенгальские огни, вот это, да? И мы называемся гаудио вайшнавами. В курсе, что мы называемся гаудио вайшнавами? Гаудио это Бенгалия, местные называют это гаудио вайшнавы. И знаете, чем больше всего славится Бенгалия? Бенгальскими тиграми, бенгальскими вайшнавами и плантациями опиума. Понимаете? Бенгалия снабжала весь Китай. Тонны шли туда. Это, конечно, постарались англосаксы. Бенгалия. Ее потом разделили. Там Бангладеш чуть-чуть, там вот это. Но Бенгалия славилась наркотой. Понимаете, откуда вайшнавы вышли? Они наркоман. То есть, видите, где воняет, там и пахнет. Все рядом. Вот. Но об этом не говорят. Наркотик должен у вайшнава выделяться изнутри. Понятно? Вот. Ему не надо курить гашиш изнутри. Он должен весь на подрыве такой быть. Он живым должен быть. Так. Если работать, чтобы жить, то зачем убивать себя на работе? Фраза. Для кого эта фраза? Для тех, кто не определился. Работа, кстати, от слова раб. Да? Убивают себя. Чарли Уотерс. Афоризм. Лучше быть везучим, чем правильным. Везучим, чем правильным. Да? Потому что кто везучий? Кого везут, да? Бог везет кого? Вайшнава, потому что у него другого транспортного средства на мая. а у других что-то есть. Так. Так, ну это... Угу. Кстати, насчет Бога откровенных писаний. Любое писание, поскольку оно написано Богом, любая газета даже, будет богооткровенным, если Господь тебе изнутри прокомментирует. Если Он тебе не прокомментирует, ты читаешь Священное Писание, для тебя это просто буквы. Понимаете, да? И доказательства, посмотрите, зайдите в любую конфессию религиозную, сколько тупоголовых людей, наизусть знающих Библию или там Шримад Бхагаватам, ну тупые все равно. Потому что они без сознания Кришны. Мало прочитать, надо еще и понять. Надо еще понять. То есть, вот. Вайшнав рискует всем. Кстати, Прабхупада рискнул всем, да? С одной купюрой долларов там поехал, да? Никто ничего не знал. Еще, без чего я вас не хочу отпустить. Вот. Так. А. Настоящий. Вот что я хотел сказать. Когда я последнюю лекцию прочитал, последнюю, предпоследнюю, я там рассказал анекдот, что вот, знаете, про Советский Союз. То Ленин сказал, наш паровоз вперед летит. Поехали. Потом. Кто там был потом? Сталин, да. Рельсы кончились. Сталин сказал, этого расстрелять, но это анекдот. И рельсы опять быстренько сделали и поехали. Вот. Потом рельсы опять кончаются. Хрущев сказал так, что он сказал, сзади возьмем рельсы, наперед поставим и поедем дальше. А при Брежневе просто качали вагоны, делали вид, что едем. Вот. И я это рассказал, как так человек деградирует. Когда он попадает не на свое место, кажется, наш паровоз вперед летит. Но потом этот мне мешает. Потом я беру последние свои ресурсы, чтобы для имиджа, чтобы вот это. А потом я просто делаю вид, обманув уже себя и окружающих. Вот что значит попав не на свое место. Человек обиделся, говорит, ты Советский Союз раскритиковал. Я говорю, нет, не Советский Союз, а тот, кто его разваливал. Потому что коммунисты... Первые коммунисты были вайшнавами, я извиняюсь, но не были вайшнавами. Но прошу к коммунистам не относить Лейба Давыдовича Троцкого, вот этого, он не коммунист, он пришел, чтобы развалить. Вот эта организация «Бунт», которая внедрилась в коммунистическую партию Советского Союза и начала все разваливать, пока за нее Сталин не взялся нормально. Буквально как Вену взял, да? Их разваливали. Потому что пришли назначенные, внедренные. А Сталин был местный, какой он, кстати, тоже в тюрьме сидел, да, помните? То есть Вену самый настоящий. Но народ-то жил получше при нем. Вот так вот. И искусства какие-то там были. И он давал на самоопределение. Но потом это сменилась власть. И осознание Кришны. Мы вот слышали запись сейчас. Это 4 часа, это что я говорю, из 4 часов по 20 минут. Хари Кришна, да, вот. Пели, пионеры пели. За 2 года до Шрилы Прабхупады это все было. И когда пришел Прабхупада, он в шоке от этого всего. И сознание Кришны развивалось вообще без Прабхупады в Советском Союзе. Да так развивалось. И вы знаете, никто не мешал развитию сознания Кришны, Хари Кришны, никто не мешал. И были огромные общины, здесь жертвовали огромные деньги. Но когда пришли американские, то есть американский ИСКОН и есть ИСКОН Прабхупады, не надо путать. Пришел американский ИСКОН, он пришел вместе с ЦРУ. И вот тогда начались гонения, потому что через ИСКОН ЦРУ стало туда внедряться. И вот тогда пошли только гонения. А до этого, пожалуйста, ради Бога. Понимаете? И тогда сняли... А потом, когда они, ИСКОН легализировался тогда, когда они уже внедрились, ЦРУ уже внедрилось, просто в правительство внедрилось, получается. И когда повыпускали ИСКОН, когда обезглавили царей, Ананта Шанти. И когда он вышел из тюрьмы, его, да, изможденный, разочарованный, его настолько боялись, как царя, потому что он мог возглавить. Он был изможденный, уже все. Его отправили во Вриндаван и забрали обратные билеты, оставили его там, еле вытащили. Или Мамут Хакур, вот это вот вообще царь, это вообще легенда Искон, про него никто не знает. Легенда Искон. Они боялись этих, потому что прислали своих. И началась эта просто торговля святым именем, не бесплатным. С этого Мамут Хакура GBC потребовала отчет. А где деньги, вы продали там эти книжки? Книжки сами они напечатали. А нам чего? Вот это американская, понимаете, коммерция. Там, где появляется коммерция, там сознание Кришны заканчивается. Там тебе дадут, не дадут, заканчивается. Там, где начинаются торги, все. Такая мелочность проявляется. Вот сознание Кришны. Это я к тому, что вот нас провоз вперед летит. Это периодический захват. Иногда это отстаивается. Иногда мы это цунами как-то держим. Иногда, понимаете, возрождаемся. Иногда вот, не надо думать, что это вот потому что Советский Союз. Этот, ругать Советский Союз все равно, что ругать Искон за какие-то вот вещи. Причем тут Прабхупада? К вещам, которые становятся в сегодняшнем Исконе. Что Бхагавадгита, что она переделается? Она переделается под сегодняшний Искон. Потому что я читаю Бхагавадгиту, смотрю, да не похоже. А может быть и не надо похоже, мы же только в процессе находимся. Смотрю, что было у Прабхупады, похоже. Вот когда был царь, когда возглавлял правильный царь. Царь это отец, прародитель. Вот Прабхупада, он, я его могу своим родителям признать, потому что он обо мне заботится. Понимаете? Заботится. Он ни выгоды никакой-то не ищет. И вот рядом с ним все в порядке. Вот он ушел, и что-то бардак начался. И переделали ключевые, все наоборот. Сравниваешь переделанную, и все равно не подходит, понимаете, все равно не подходит. Это можно сказать и о Библии, то же самое. Не подходит, а должно подходить. Потому что там описывается реальность сознания Кришны. И это не зависит от стажа, там чего-то. Ты туда просто попадаешь, и все. Ой, ну, и что еще сказать? Что-то я это. Я больше не буду ругаться сегодня. Вот. Хотя и есть что сказать. Итак, вайшнав это инициативное существо. Инициатива. Вот. Для чего это говорю? Проверьте себя. Вы подходите на роль вайшнава? Вас все устраивает? А если вас не устраивает, вы имеете смелость это сказать? Анекдот мне не так давно рассказывал Рамарупа. Знаете Рамарупа такой, да? Два человека сидят в бочке какой-то. Края высокие. И вот так вот вода. Вот так вот, вода, да? В какой-то болоте сидят. И один там это, вырваться, а второй говорит вот так, не гони волну. Понимаете? Вот это Браман. Спокойно. Все, не гони волну. Вот вайшнав, он не смиряется. И он даже не смотрит. Это в его силах, не в его силах. Он ненормальный. Ну, или хватит, что ли. Есть вещи, которые должен выбрать ты. С этого начинается. Не все за тебя выбирают. Знаете, в одном фильме, сейчас много фильмов появилось, сейчас много вскрывается, да, вскрывается. Вот я, например, не знал, что сознание Кришны было, ну не сознание Кришны, но про Кришну говорили до прихода Прабхупады, вот мы сейчас узнаем. Это архив, музыкальный архив в интернете. Просто наберите, знаете, что набрать можно? Интересно, поют эти дети. Мне говорят, ой, наверное, это записали вчера. А я говорю, а смотри, поют-то Хари Кришна. Это сейчас мотив вот такой вот. Это индийский мотив. Это мотив Прабхупады. Это мотив Бхактисиддханта Сарасвати. Раньше не было вот таких вот. Прабхупада, кстати, не одобрял вот эти завывания, что мы сейчас придумали. Это европейский, ну, неважно. Очень простой мотив. Это радиопостановка Всесоюзного радио СССР. О Кришне, вот набрать. 1969 год. Спектакль. И можете сесть, слушать целый час. Знаете, как появляются, рождаются вайшнавы? Был какой-то фильм, и этот фильм был о, как же называется, ФСБ. Знаете, что такое ФСБ? Федеральное бюро.
Служба.
Ну, в общем, серьезное. Они друг друга называют контора. Друг друга называют конторы. И эта контора занимается вещами, она никому практически не подотчетна. И там есть натасканные особым образом люди, которые владеют единоборствами, что он вот один идет, и ты. Он может в городе воевать, против него ты ничего не можешь противопоставить. Он может перевоплощаться, он может там из-под мышки стрелять и все такое, ты в него не попадешь. Он владеет принципами гипноза. То есть такие люди. Такие люди, настоящие воины. Они и вот такие люди идут на спецзадания, просто люди исчезают, которые вот, государству неугодны, которых ни под какой закон не подвешь. Их надо просто аккуратно убрать. И все. И вот организована была такая организация под прикрытием федеральной вот этой вот службы. Но они, конечно, все засекречены. Но поскольку власти немножко меняются, то вот эти силы, колоссальные возможности стали использоваться не без значения. Начинается двойная игра. Они просто берут... пользуясь служебным положением, убирает конкурента, допустим, по бизнесу, да? А люди думают, что служат Родине. Потому что по закону им внушено, что по закону этого бандита убить нельзя. Убить, посадить нельзя. Он, ну, отмажется. Надо просто его убить, и все, и чище дышать станет. Вот. И они идут, и горды, и все такое. С полным сознанием. И вот один человек, как там говорится, сошел с нарезки. Он понял, что ими пользуются. И, кстати, когда они там вот выходят, сходят с нарезку, их зачищают. Когда эти силы начинают понимать, что ими пользуются, и что их действия, они, ну, не то что там вайшнавские, не то что для государства, они вообще даже против, они сначала для личной наживы, а потом они выясняют, что они даже и против государства воюют. И вот один человек... сошел с нарезки. Их зачистили. А поскольку он там самый такой супер засекреченный агент, он был неуловим, его нельзя. И он тогда под ним звонит и говорит, я объявляю войну конторе. Вы уже совсем не те, которые нас создавали. Вы действуете во вред народу. И он начал их убивать одного за другим. И они все генералы, не меньше. Одного за другим. Они забеспокоились. И вот этот спецназ, и всякие вот эти вещи против него, ничего. Они не могут ничего сделать. Ничего не сделать. И тогда они вызвали его учителя. Учитель, который натаскивал, гуру, который натаскивал на спец вот это, учи вот это все. Такой мужчина, который... И вы знаете, я знал одного такого. Это, даже скажу его фамилию, Варган. Фамилия Варган. Это человек, который в СБУ, прямо до перестройки, когда СБУ расформировали, там не расформировали, когда вот случилось передел, потом его в Киев. Вот. Этот человек брал Он очень сильный. Я про реальную личность говорю, которая в СБУ в Запорожской вот это было. Я его знаю косвенно, я знаю тех, которые... Вот там все такие качки, которые стены проламливают, которые на захват, на бандитов настроенные, ну, которые жизнью рискуют. И вот он у них главный царь. И смотрите, чем он владеет. Он берет, вот и надо сцен было распилить, ну такая вот ДСП и тупой ножовкой, такой качок, знаете, пилит. Он так, отойди, говорит. Засекай время. 45 секунд. Знаете, как электро. И она аж красная. Это невозможно сделать, будучи просто человеком. Он брал, когда они отдыхали там на Ялте, вот такой галыш белый. Рисовал две полоски. На вытянутой руке вот такой вот бил. И вот этот камень разбивался на три части. Он изучал буддизм. Он говорит... Мягкое побеждается твердым, а твердое побеждается мягким. Он был непонятный человек. Вот. И эти люди... И вот примерно такой человек, когда я фильм смотрел, я говорю, я примерно такого человека знаю. Это гуру настоящий. Он не только может как правильно по морде дать. Он невозможно просто... Это должно быть все включено у тебя, все функции. Тогда ты состоялся... Его вызвали, этого гуру вызвали, говорит, что нам с ними делать? И его вызвал последний человек, который должен был погибнуть от того киллера. И вот я записал даже разговор. Вот этот профи, да, он объявил так, генерал. Генерал спрашивает учителя, почему после выполнения задания он не вернулся к нормальной жизни? А от этого спрашивает гуру, а вы точно хотите это знать? Он, да, я же в опасности. Он говорит, во-первых, этот киллер, как вы называете, хороший человек. Во-вторых, он знает, что убивать грех. А это значит, у него есть веские основания вас убить. Очень веские основания. И тогда этот говорит, веским основанием для него является приказ и долг, вот его кодекс. Так в чем же дело? А тогда вот этот говорит гуру, по-видимому, дело в том, что он, видимо, разобрался, что он участвует в двойной и тройной игре. Вот рано или поздно человек, который находится в потомственном рабстве, где все забыли и концы зачищены, и поэтому вот такие спецслужбы периодически обновляются, чтобы человек не успел достигать. Потому что если мы возьмем любую религию, я наполягаю, любую, и вот то, что мы занимаемся, вначале это для Бога, потом это для структуры, а на третьей ступени это чистейший сатанизм. В христианстве это видно. Но искон уже там в Венеции с ними вот так. Понимаете? Чистейший сатанизм. И вот когда человек начинает понимать, и поэтому... Действовать дальше, ну а дальше, извините, мы вот, ну и так хорошо. Чилан Чандра Чилан не зря говорит, на намахатах сознание Кришны есть, ну в храмах так, навряд ли. Потому что там уже структура, там уже все. На намахатах есть сознание Кришны, реальное, реальное. И вот так вот, когда-то до кого-то доходит это рождение Вайшнава. И он говорит, я так не могу больше. Вот. Итак, ты должен определиться, ты вайшнав, или ты мудрец, или ты браман. Если ты не вайшнав, не надо завидовать вайшнавам, будь мудрецом. Потому что ты... это три позиции с Богом. Это три позиции независимости ни от какого царя. Это означает, что ты начал жить. До этого ты был полуфабрикат. Это конец всем твоим осуждениям, конец всем твоим духовным практикам. Началась жить. Не теориям, вернее. Началась действительная практика. Ты счастлив. Ну все. Вопросы нет?
Как это согласовать? Поведение вайшнава, как вы сегодня обрисовали в речи, с тем, что вы говорили о том, что мое недовольство является... чем-то окружающим, является лишь следствием того, что я чего-то не понимаю. А когда я все понимаю, я в сознании Кришны, тогда недовольства нет.
Я понял.
Вайшнав откуда тогда берет энергию вот эту вот свою?
Я понял. Ломать что-либо. Ну, все энергии берут от Бога, да? Когда Хирани Кашипу спросил этого, откуда энергия? Говорит, так как у меня, так и у тебя, от Бога. Откуда берется энергия? Главное, она у тебя есть? Вопрос в этом. Если она у тебя есть, значит все. Это гнев. Я читал про гнев, что Вайшнав начинает гневаться. Когда Бог говорит так, и всем видно, что так, но только Вайшнав может сказать, что это так, а другие воздержатся пока. Они сомневаются, как те мудрецы. А, так или не так. Ой, если мы же, наверное, не вмешаемся, наверное, у нас сила уйдет. Надо вмешаться. Вайшнав не смотрит, уйдет у него сила, погибнет ли он. Итак, я, ну, значит, набит, значит, я это промямлил. Пассивно реагирующие вайшнавы. Прижало, жареный петух, клюнул. Я уже не могу в этом находиться.
А то есть вайшнав не может не понимать.
Он не понимает, потом раз, вот это все случилось, и все говорят, а, да, а это говорит, да что вы будете это терпеть, что ли? Вы чего? Вы что, сумасшедшие, что ли? Вот. Это вайшнавский поступок. Он подставляется. Да мы за тобой не пойдем. Ну и что? Не один пойду. А есть вайшнавы, которые делают то, что... Ну, это как с толкача их разводят, заводят вайшнавы. А есть, которые, вот он и говорит, иди туда и делай, иди туда и делай. Они не ждут, когда их в спину подтолкнут. Они просто идут и делают. Такие разносчики. Они недовольны. Недовольны, смотрите, недовольно есть, что плохо. Ну и тоже, вот из этого плохо, но дальше нет, надо хотя бы как-то выживать. Это, а есть недостаточно хорошо. Вот все хорошо. Вот все хорошо, никто не бьет. И все, что, ну все вот такое, вы же спите, ребята. Вы же спите. Где приключения? Где страстная любовь? Где что-то такое? Где движение? Движение где? Нету. И он недоволен. Давай. И приходит и расшевелит толпу, да, что-то новое. Да. Просто бывает, знаете, бывают люди заводила, да, приходят и заводят. То есть он воздействует на людей. Жить значит воздействовать. А мы ждем, кто же у нас придет, тамада какой-то заведет, да. Вот. Сами не можем эту свадьбу сыграть. Неинтересно, самим же неинтересно, да? С вайшнавом очень интересно. Но кто на себя возьмет ответственность тамады? Ну вот. Все. Ну все. За праведных царей. Шрила Прабхупада Ки Джай.